по понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей.
И для самих себя.
Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
Я хотел, отец Андрей, все-таки вспомнить вот какую вещь. Кстати, возвращаясь к эпохе Петра, в Полтавской битве, если бы большинство запорожских казаков не остались верны русскому царю, мы бы сейчас с вами могли жить в совсем другом государстве, с совсем другой историей. Тогда огромную роль, конечно, сыграла и регулярная армия, но без казачества и Полтавская битва не увенчалась бы победой. Это вроде бы признают военные историки. Но, тем не менее, вот еще какой важнейший момент. Возвращаясь вот к главной, наверное, все-таки теме этих наших передач о народе. Вот народ и религия, да? Наверное, вам хорошо известно имя такого гетмана Канашевича Сагайдачного. Известное имя наверняка нашим слушателям, потому что он сыграл такую двоякую роль в истории. С одной стороны, крайне благородную, за что ему стоят памятники и в Крыму, и в Киеве на Контрактовой площади. А с другой стороны, он сыграл роль, в общем-то, страшную в истории Великороссии, потому что именно в 18-19 годах его армия, в данном случае именно армия, а не шайка, это были реестровые казаки Речи Посполитой, они так пожгли Русь тогда, ну, когда король решил предъявить права на престол, ведь семибоярщина присягнула. Ну, вот таким образом этот гетман применил все замечательные воинские навыки против единокровного и единоверного русского народа. И это было, наверное, самым ужасным геноцидом во все годы смутного времени. А потом этот гетман осознал, только благодаря православию, что он сотворил, и существует, не знаю, легенда ли или быль. Скорее, все-таки быль, потому что это было уже во вполне письменное время. Напоминаю, это начало, первая половина 17-го столетия. Он на коленях прополз по всему Киеву в Лавру и вымаливал у образов прощение за свои поступки. Ну и надо сказать, что он послужил в дальнейшем православному люду и русскому, малороссийскому, освобождая не просто тысячи, а десятки тысяч пленных, осаждая даже и Константинополь, и оттуда выводя славянских рабов.
Ой, на Черном море да на камне Беленькову там стояла темниця кам'яного, а в тій темниці 700 козаків бідних невольників пробувало. Дані Божого світу ні сонця праведного. Очі ніколи не видали а до тієї темниці дівка Бранка Маруся попів на Буславка прибувала. Та через залізні ворота до козаків бідних невольників гукала. Козаки бідні і невольники, угадайте, який сьогодні день у нашій землі християнській. А козаки бідні і невольники та є зачували, дівку, Бранку, Марусю, попівну, Буславку по голосу пізнавали. Та до неї словами промовляли: Гей, дівко, бранко, Марусе, попів вам, бо у Славка, відки ми можемо знати, який сьогодні день у нашій землі християнській. Як ми уже 33 роки, як у цій темниці пробуваємо. Да ні Божого світу, ні сонця праведного очі ніколи не видаємо. Гей! Дівка Бранка Маруся попівна, бо у Славка та її зачувала. До козаків, бідних невольників, словами промовляла. Гей, козаки, бідні невольники, у нашій землі християнській сьогодні Великодня субота, а завтра буде святий день, великий день.
Вот русский народ, вот такой вот он, и Прокой Пилипунов, да? Вот скажешь, какой, черный, белый или какой, черно-белый, как зебра?
Липунов, он, наверное, поплатился все-таки вот за свое вот это такое, не то что легковерие, а как-то вот, да, потому что, связавшись с казаками, ну, он от них и претерпел, в общем-то, можно сказать, мученическую или, ну, вообще, кончину, потому что, в конце концов, они же его и зарубили, вот, посчитав, что он их якобы там... как-то желает предать. Ну и вообще, конечно, ваш вот пример с этим вот гетманом, да, он очень характерен, потому что, да, вот в истории бывают такие личности, в которых, может быть, вот эта вот крайняя противоречивость самого даже и народного сознания, она как-то воплощается, да. С одной стороны, вот такой вот разгул стихий и разбойничий такой элемент, а потом вдруг покаяние, да, обращение. Потому что, ну, в конечном счете оказывается все-таки жив Бог. И так вот в примере тех или иных вот событий смутных мы видим действительно, что с одной стороны вот этот вот такой пассионарный элемент, да, на плаву, который шумит, который на площадях выкрикивает, который способствует тем или иным беззакониям, который в лице представителей тех или иных рати, там, вот казаков там, или еще кого-то может творить и беззаконие, и разбой, а в какой-то момент и мобилизовываться, и за Святую Русь готов положить душу. Вот. Ну, в конечном счете, да, что берет верх. То есть здесь можно сказать так, и об этом, кстати, вот тоже историки, вот Сергей Соловьев говорит, историк, что очень многое в конечном счете зависит от выбора молчаливого большинства. Потому что вытействуют на площадях, да, кричат там тот или иной лозунг, выкрикивают те или иные лозунги, можно сказать, шарахаются из стороны в стороны. Это одна часть народа, которая, как правило, это и не занята по каким-то причинам серьезным трудом, которая уже или согнана с земли, и уже не от сахи чаще всего этот элемент. Он и не очень трезвый, он, может, и активный, но он скорее такой опьяненный. Опьяненный может быть и, в собственном смысле, алкоголем, а опьянен может быть и вот таким вот ложно, что ли, понятым воздухом свободы. И это часто имеет сокрушительные последствия, от которых и этот элемент сам же страдает, ну и начинает страдать молчаливое большинство. И вот когда, наконец, молчаливое большинство, сама сердцевина народа-то созреет, для принятия каких-то решений, там с помощью, не знаю, там Минина, Пожарского или Липунова отчасти, вот Дионисия, архимандрита Троицы Сергия Лавры, Авраама Палицына, Гермогена, мученика, патриарха. Вот. Когда он, наконец, этот народ созреет, тогда он, если уже и берет чью-то сторону, та сторона уже, наконец, побеждает. Но для этого, до этого момента проходит какой-то период, что народ безмолвствует. Кстати говоря, очень характерно, что знаменитая трагедия, да, Пушкина, Борис Годунов, собственно говоря, пушкинская, это первоначальная редакция, окончание этой трагедии была не «Народ безмолвствует», а «Народ кричит здравицу самозванцу, царю Дмитрию». Вот. Но так получилось, в отсутствие Пушкина в тот момент, как раз публикацией занимался первый Жуковский. И вот Жуковский взял и поставил именно эту фразу, что народ безмолвствует, с чем, ну, Пушкин согласился потом.
Как вспомнишь школьные учебники, в которых мы восторгались именно этой фразой и писали по ней сочинения, как о проявлении пушкинского гения, оказывается, мы восторгались гением Жуковского. Да, замечательно.
Все не случайно, и пушкинский гений здесь тоже проявился, потому что Пушкин, ну, в общем, с этим-то и согласился. Да и действительно, это ведь какой-то был достаточно сложный элемент, потому что на поверхности действительно, что народ-то ведь... Нет, исторически-то, вот если привязаться к конкретному моменту, тот момент, когда происходило воцарение, да, уже Дмитрия I, народ действительно кричал ему здравицу. Народ, который встречал его в Москве, кланялся ему в ножки и называл его красным солнышком. Это исторически засвидетельственный факт.
А через полгода за те же белые ноженьки и белые рученьки, ну, да, выкинул во двор, разорвал на мелкие куски.
Ну да. А сердцевина народа, вот, действительно, она безмолвствовала. Она дожидалась уже до времени Минина, Пожарского, освобождения Москвы уже окончательно от поляков, чтобы на самом деле уже мобилизоваться как единый народный организм. Но вот, к сожалению, между вот этой стихийностью народной, да, легковерием народным и вот его вот этим вот молчаливым большинством, которое... так сказать, ну, для которого нужно время и какие-то скорби и бедствия, чтобы, наконец, как-то сконцентрироваться в своем молчании и мобилизоваться должным образом, порой, увы, и временная дистанция, да, не маленькая, лежит, а, можно сказать, хуже того, не временная, а дистанция каких-то вот падений в пропасти, смуты, там, таких вот исторических провалов. И, кстати говоря, на примере 20 века мы видим то же самое, если не худшее, в общем-то.
Мы продолжаем с вами разговаривать о народе. Мне кажется, что мы с вами, ну, поставили некоторых наших слушателей в какой-то такой идеологический тупик, потому что, с одной стороны, наверное, уже слушатели, особенно этой нашей программы, по понятиям привыкли к тому, что мы, в общем-то, всегда народ, так называемый простой народ, всегда защищаем, а тут вдруг некоторое время стали рассуждать о том, что бывают серьезные нравственные проблемы у народа, которые на десятилетия сбрасывают его, ну, в какой-то довольно неприятный омут безнравственности. И поговорили мы много о смутном времени, припоминали мы и так называемые восстания, которые в школьных учебниках, когда мы с вами учились, преподносились нам, как, так сказать, справедливый голос оскорбленного народа. Экономически, в первую очередь, но мы-то с вами выяснили, что экономические причины, конечно, важны, но едва ли не важнее причины чисто религиозные: распространение ересей, распространение начатков возрожденческого гуманизма, которое несколько искривило привычные представления русского народа. Ну и весь этот комплекс привел к русской смуте, и уж то точно и безусловно, то, что смута преодолена, была исключительно с помощью религиозного подвига, ну, конкретных людей, которых мы все знаем, и народа, и даже народов, этносов в целом. А вот что я хотел вам задать, какой вопрос, отец Андрей. Не есть ли история вот этих наших смут, этих наших так называемых народных крестьянских восстаний, которыми мы так восторгались по незнанию, не есть ли все это глубокое и далекое последствие событий IX-X веков? Я имею в виду установление власти в России центральной. В принципе, раньше-то как славяне, сколоты, вот этот вот русский мир рыбаковско-геродотовский, как он управлялся. Ну, достаточно автономно. Князья управляли небольшими территориями, какими-то небольшими родами. А тут в IX веке, в Старой Руси нынешней, в Старой Ладоге, появляется призванный то ли прибалтийский славянин с дружиной, то ли скандинав. Ну, в принципе, это не так принципиально, потому что в то время так называемые скандинавы вряд ли сильно отличались от прибалтийских славян. Это были очень близкие этносы. Но, тем не менее, некий Рюрик то ли с дружиной, то ли с конкретными Трувором и Синеусом. Историки по этому поводу еще спорят. И начинается, собственно, государственная власть на Руси в конце 12-го года. Это событие, кстати, праздновалось, нашли какой-то юбилей, хотя там все на самом деле по датам немножко спорно. И, в общем-то, народ, конечно, был, в общем-то, впервые так основательно, ну не то чтобы закабален, но, скажем так, впряжен в некую государственную узду. А государство – это всегда не только защита, но и это узда, к сожалению. И налоги, и рекрутство, и понятно что. А с другой стороны, спустя век, сначала княгиня Ольга, так сказать, регентша Руси, крестилась, а потом ее внук, святой равноапостольный князь Владимир. И если, насколько мы знаем, в том же Киеве, в Крыму, крещение прошло более-менее спокойно, то в некоторых мирянских, так называемых, городах, в таком как Ростов, да, об этом известно, в городах, которые населяли предки нынешних поволжских, финно-угорских, особенно народов, были даже и восстания, возглавляемые языческими волхвами против христианства, соответственно, было подавление этих восстаний, соответственно, лилась кровь, которую, конечно, жалко, потому что это наши предки и вообще люди, которых всегда жалко, когда льется кровь. И не есть ли такие последствия, как Болотников, Разин, воспевание их в литературе даже и 20 века, не есть ли все это отголоски тех событий, с одной стороны, призвание государственной власти Рюрика, а с другой стороны, установление христианства, иногда немирного, что было воспринято частью народа как насилие над собой. И с тех пор при каждом удобном и неудобном историческом поводе часть народа начинала откровенно мстить и власти, и церкви. Недаром такое количество старообрядцев, обиженных, правда, позже, но совершенно четко мстили при подготовке революции 17-го года. А вот не есть ли более ранние события вот такого рода подавленный комплекс обиды?
Мне представляется, что в такого рода версии или теории посыли есть все-таки некоторые преувеличения. Потому что в истории все-таки чаще всего думается мне, ну, за, может, каким-то редким исключением, такие пружины, они причинно-следственные. В течение нескольких столетий вряд ли уж прям дают такой прямой эффект. Скорее, здесь немножко иная причина. Я бы ее сформулировал цитатой следующей, известной такой фразы. «Русский народ был крещен, но не просвещен». Ну, то, что сам факт крещения при князе Владимире, он был связан с определенными действиями со стороны княжеской власти, такими, которые можно назвать, действиями принуждения, это да, Ну, то, что князь Владимир заявил, что кто не придет креститься, тот не друг князю, это уже сама в себе декларация, как говорится, вот, ну, что ли, внутриполитическая, вот, внутри княжества, внутри общества, она очень серьезная. Тут даже не обязательно, как говорится, огнем или мечом принуждать, но просто когда первое лицо в обществе, в княжестве дает понять, что вот он принял крещение, и тот, кто не поступит следующим же таким же образом, тот будет князю не друг, это, конечно, очень серьезное заявление. И, собственно говоря, значительно ранее в Византии, в Римской империи, когда Константин Великий обращает империю, он, кстати говоря, гораздо даже осторожнее действует. Он же не поступает так, что вот он крестился и заявляет, что кто из моих подданных не крестится, тот не друг мне, Василевсу, да, императору. Нет, он даже сам-то крестится уже фактически на смертном одре, но он постепенно дает очень значительные преференции церкви и постепенно ставит язычество вне, так сказать, закона фактически. Это, в общем-то, совершается не в один год, если брать вот историю христианизации Римской империи. Но это тоже приводит в церковь массу язычников, которые, как говорится, держат, что называется, нос по ветру, вот.
И камень за пазухой.
Ну, в каких-то вещах, конечно, да. Недаром потом и Юлиан Отступник появляется спустя недолгое время. И, ну, конечно, сопротивление и там тоже. Вот, и в Западной Европе, и в Восточной Римской империи, которую мы называем Византией, вот, оно тоже, этот элемент, присутствует. И сопротивление, может быть, когда явное, когда просто на уровне тех или иных проявлений, и культурных даже. Вот. Тут, конечно, князь Владимир, он действовал более решительно, он прямо заявил. Но мы, с другой стороны, можем отметить, что все-таки некое большинство, настоящее, молчаливое, тоже, вот, которое окружало князя Владимира, оно все-таки восприняло это, думаю, вполне адекватно. Потому что не зря потом князя Владимира уже всерьез называют Красным Солнышком. То есть это Владимир Красное Солнышко, святой равноапостольный, это осталось в веках. То есть это вот христианский нрав, такое вот христианское перерождение, в хорошем смысле этого слова, становление, как нового человека, христианина, этого великого правителя равноапостольного, оно несомненно. И оно было воспринято большей частью народа. Но другое дело, что, во-первых, всегда периферия некая, окраина Руси. А периферия, окраина Руси, она всегда была большой. Пока только это касалось Киевского княжества и потом становления Московского, сперва Владимирского, да, потом Московского княжества. И потом, когда начала уже прирастать Россия южными и восточными областями, и там, Казанью, Астраханью, Сибирью и так далее. Всегда это была некая периферия, достаточно обширная. И вот эта периферия, она тоже ведь, на самом деле, и казачество тоже, это тоже ведь в определенной степени, и, с одной стороны, довольно значимая пассионарная сила, а с другой стороны, это тоже определенная периферия. И периферия не в каком-то отрицательном смысле слова, что она вот всегда, так сказать, ну, какая-то совершенно некультурная только или какая-то дикая абсолютно, но... А периферия, она всегда, скажем так, менее подчинена каким-то прямым таким воздействиям центра, какому-то такому внятному, что ли, вот, структурированию, но и культурному, в принципе, тоже, и религиозному тоже. Всегда она в этом смысле более проблемная оказывается. И вот периферия Руси в плане православия, она действительно всегда была в меньшей степени духовно просвещена. Поэтому некий вот рецидив язычества и языческих стихий, он всегда таился в этой периферии. И, но я не думаю, что это как месть за там, проделки, так сказать, князя Владимира, за его насильственную якобы христианизацию. Это вообще, в принципе, свойство, вот, как говорится, народной и вообще государственной, общественной периферии, которая вот такому просвещению всегда настоящему и духовному в худшей степени поддается. Всегда там некое таится брожение. А иногда эта периферия, она некими такими протуберанцами или метастазами, я не знаю, как правильнее сказать, пробирается в центр государственного, общественного, народного организма, и там вдруг начинает себя самым серьезным образом проявлять, что мы вот видим в этом смысле в таких вот временах тяжелых, как смута или другие какие-то восстания, бунты, революции. В частности, вот вы упоминали Степана Разина, да, в нем, безусловно, тут некий языческий элемент, языческих таких стихий. Причем даже, видимо, как-то этот, вот этот разгул языческих стихий, он в нем, может быть, даже был не только стихийным, но и вполне осознанным в самом этом персонаже.
Словно море в час прибоя, площадь красная гудит. Что за рокот бешеного плака черная стоит? Плака черная.
Напоминаю, что мы беседуем с протоиереем Андреем Спиридоновым о русском народе и стараемся во всей полноте осветить это понятие, включая некие негативные, деструктивные, безнравственные периоды, порой длительные в истории нашего народа, в его национальном характере. Отец Андрей, мы поговорим о Разине, но вначале я все-таки хотел бы узнать ваше мнение, ну, просто личное какое-то, по поводу вот этого установления государства на Руси. Ну, конечно, это спорное утверждение, в той или иной мере какое-то государство на Руси, в русском мире существует тысячелетиями. Русский мир, описанный Рыбаковым, насчитывает крупные религиозные и административные центры археологически открытые и подтвержденные, знает, кстати, мощные победы, такие как победу над войсками Дария за 500 лет до Рождества Христова. Но все-таки, ну, принято так считать, да, вот Рюрик – начало русского государства в прямом смысле слова. Вы считаете, что это событие не было очень значимым, что оно как-то преувеличено царскими летописцами и историографами? А вот ваше мнение какое?
Ну, мое мнение, как сказать, это не есть догмат веры, вот, скажем так, христианской. Это часть нашей истории, причем достаточно все-таки древней истории. Да потом мы ведь и исторических свидетельств, кроме летописных, по-моему, вот, об этом периоде имеем довольно мало, так сказать, первоисточников, если я не ошибаюсь. Вот.
Нет, Рюриково городище-то существует.
Ну, городище городищем, а письменных источников, это в основном, по-моему, только летописи наши.
Летопись 11 века, да. А события 9-го.
Да, а, собственно говоря, я даже, честно говоря, как-то не задумывался, чтобы вот в плане чисто вот таком, ну и даже нравственном, что ли, нравственном таком историческом, вообще насколько история подвержена какому-то такому именно вот нравственным оценкам, ну подвержена, конечно, вот что здесь такая вот оценка необходима. Это все-таки период достаточно раннего такого еще вот становления государственности вот на нашей территории, Руси. И хотя бы говорить о том, что некие отслеживаются в истории славян, да, еще до нашей эры события, но там-то вообще они, если отслеживаются, то чисто эпизодически тоже. Да и, собственно говоря, вот эта вот история воцарения Рюриковича, это тоже скорее такой вот, некая такая лакуна, да, в истории, некий эпизод, который, ну что ли, в таком нравственном отношении как-то даже трудно, по-моему, оценить. Мне представляется самому, что здесь что-то такого особенного и дающего пищу, в том числе для какой-то конспирологии, что ли, или построения каких-то таких, в том числе конспирологических, мы не находим. Ну да, воцарилась определенная династия, она была призвана на царство. Так и в истории мы таких эпизодов и попыток, и в том числе Руси, в общем-то, можем найти. Даже вот в истории смуты, ведь, собственно говоря, даже вот вы упоминали в прошлой передаче, попытка на царство поставить того же королевича Владислава, да, из Польши. А она же была изобретена не только самими, как говорится, поляками, там, Сигизмундом. Или... Она нашла, доходила отзвук, определенный отзвук и в части русских людей, которые таким образом надеялись, что, наконец, какая-то легитимная власть все-таки королевская, царская, имперская, так сказать, таким образом появится. Потому что для Польши, Литвы, для Польши, там, Сигизмунд или вот Владислав, он был вполне легитимным правителем. Почему бы, многие, наверное, думали, почему бы и нет. А, кстати говоря, попытка была и шведскую, и шведского тоже короля воцарить в тот же момент.
Кстати, мало кто знает, что польский король Сигизмунд, который сам захотел воцариться на русском троне, он уже потом отказался от мысли сына ставить Владислава, а сам захотел, он вообще-то этнически чистый швед. И претендовал еще и на шведский трон.
Ну да, просто династия в тот момент шведских королей, да, они были с польскими прямыми родственниками, совершенно верно. Вот, так что, на самом деле, никаким таким уж прям большим криминалом, что ли, нравственным воцарение той или иной династии, призвание той или иной династии, которая, ну, может или быть сама по себе легитимна, соседи, а может даже и родственники, а может даже этнически близкие. И я не вижу в этом, как говорится, чего-то такого уж прям.
Нет, это понятно, но есть немножко другое. Тут даже не какой-то этнический момент. Да, это даже и не столь важно, как я уже говорил, скандинавы или полабские славяне. Не важно это. А вот что важно. Такого жесткого государства с дружиной, с выколачиванием налогов в тот период на Руси, пожалуй, не было, а, возможно, не было и никогда.
До этого момента?
До этого момента. Потому что, конечно, были князья, да, в Киеве княжили в момент прихода Рюрика то ли с братьями, то ли с дружиной. Историки спорят, как расшифровать слова Трувора Синиус. Но, тем не менее, вот эти Аскольд и Дир, убитые Рюриковичами, они, наверное, все-таки такой вот не осуществляли жесткой власти. И могло ли это быть воспринято народом как иго?
Трудно судить, тем более думать, что это из столетия в столетие сохранилось воспоминание. Я что-то как-то сомневаюсь. Вот. А потом становление власти, всегда вот государственной, княжеской, царской, оно всегда связано с той или иной внутренней экономической политикой, и чаще всего более-менее жесткой. И, как правило, это применительно к тем или иным историческим обстоятельствам, войнам, катаклизмам, она когда-то ужесточается в большей степени, когда-то немножко ослабевает. Вот. И, увы, с момента еще, когда, наверное, задолго до событий от Рождества Христова, вот, Израиль захотел себе царя, мы об этом говорили, да, вот тоже, сам Господь был огорчен и, да, сказал вот Самуилу, что, ну, пусть, раз они хотят, так царя, поставь им царя. Но пусть они знают, что царь — это тот, кто царствует, кто действительно будет и угнетать тоже. Это я уж перефразирую все, как говорится, не цитата, а но смысл именно такой, что царь — это тот, кто будет содержать себе двор и взимать в том числе и немалый налог, осуществлять именно вот конкретный гнет. И, кстати говоря, опять же, возвращаясь к событиям смуты, как почитаешь тоже, ведь все самозванцы, все те, кто им сопутствовал, они постоянно были тоже озабочены и взиманием тех или иных налогов. Вот. Декларировали сперва ослабу некую. И даже, кстати, вот же Дмитрий I, он, да, тоже он пытался такую более мягкую налоговую политику вести, но все равно это у него до конца не могло получиться, потому что ему надо было оплачивать услуги тех, на кого он опирался, тех же, так сказать, наемников, шляхтичей и так далее. Те же самые были проблемы и в стане Тушинского вора. И, кстати говоря, когда те или иные земства, да, народы присягали города на верность там, тому же, вот, уже Дмитрию II, Тушинскому вору, вскоре их подстерегало жестокое разочарование, потому что из того же стана этого Тушинского вора приходил очередной прудотряд, как бы назвали это, вот, можно назвать было бы применительно к истории 20-го уже вот, столетия, и занимался, опять же, изъемом там, остатков продовольствия или другого имущества, денег, там, ценностей, если они вообще оставались. А если не денег, а ценностей, то выгребал вот последнее зерно там или еще что-то, что, кстати говоря, и тоже вот способствовало большему и большему ужесточению и подрыву доверия какой бы то ни было власти в тот момент. Естественно, то или иное ужесточение политики, такой внутренней экономической по отношению к налогоплательщику, к земледельцу, ну, всегда имеет следствие отрицательное. Это подрыв доверия к власти, подрыв некого такого вот именно народного единого самосознания.
Но в любом случае это, конечно, не тянется столетиями.
Да
тут
нет,
вы,
конечно,
наверное, правы. Ну, да. Потому что мы знаем пример монголо-татарского ордынского ига. Но это действительно было иго, и там действительно были большие проблемы у тех, кто не покорялся сразу монголам. Мы тоже об этом говорили. Вот. Но, тем не менее, проходит буквально столетие-другое, и вот уже представители чингизидов и в составе московских каких-то боярских княжеских родов, и целые города, как Касимов, населены выходцами из Орды, а это уже части русского суперэтноса, и вроде никто и не помнит сейчас уже, и тогда уже буквально через век-другой.
Тут, знаете, даже, может, и не столетия, тут могут десятилетия даже пройти, чтобы эти вещи уже как-то забылись и начали врачевываться. Это как смена поколений происходит, и уже следующее поколение, они уже об этом в гораздо меньшей степени помнят.
А вот еще один пример. Даже еще наше с вами отношение, отец Андрей, к немцам. Нас, честно говоря, пугал, я думаю, обоих немецкий язык в детстве. Потому что ну, мы из того поколения, когда мы видели еще фронтовиков молодыми людьми без единой сединки. И потом наши прямые родственники находились в оккупации у меня, например. То есть все это живо абсолютно. Мы следующее поколение за войной. А вот уже наши дети, для них вообще, по-моему, к немцам никаких не существует вопросов, да?
Да, наверное, это уже как-то уже по-другому воспринимается. Ну, здесь еще ведь и зависит от определенной идеологии, идейности, пропаганды. Я даже не говорю в плохом каком-то смысле этого слова. Вот, хотя пропаганда, она, конечно, скорее это понятие имеет такой отрицательный окрас. Вот. Но я, например, вспоминаю свое детство, начало, допустим, 70-х годов, ранние школьные годы. У нас в это время в семье был телевизор, вот, и я вспоминаю, там, допустим, праздники 9 мая и кинофильмы те или иные, которые обычно бывали приурочены к тому времени, лозунги, самопразднование, салют, там, идея некой вот жертвенности советского человека, советского солдата в противовес вот этому некому, да, фашизму, гитлеризму, немецкому прежде всего. Хотя, на самом деле, фашизм-то это явление гораздо более сложное и вообще даже появляется первоначально, как известно, в Италии. Вот. Но это так, к слову. И вот пока еще эта тема внутри вот, общества и для подрастающих поколений как-то вот на идейном таком уровне возгревалась, это еще формирует какие-то определенные стереотипы восприятия. А когда, допустим, в культурном и идеологическом, что ли, пространстве это, допустим, не будет, если специально возгреваться на эти, не будет на это какие-то средства затрачиваться, тогда ну, вообще быстрее будет из самосознания такого народного как-то постепенно уходить, будут какие-то другие приходить стереотипы восприятия.
Это мысли протоиерея Андрея Спиридонова. Отец Андрей, ну, в общем, мы с вами, наверное, решили, поскольку вы меня убедили, что вряд ли ни христианизация Руси, ни тем более еще более раннее воцарение династии Рюриковичей могли оставить такой след оскорбления в душе русского народа, что он периодически предпринимал попытки оскорбить и церковь, и общество.
Мы немножко не договорили. Проблема-то все равно остается достаточно серьезной, в том числе и исторически она нуждается в каком-то все равно осмыслении, вот применительно к той фразе, что Русь была крещена, но не просвещена. Вот действительно, вопрос-то остается. Видимо, недостаточно была просвещенность все-таки русского человека вот, духом Евангелия, духом евангельских заповедей. То есть некий, как говорится, вот идейный посыл, он был достаточно силен веками. Святая Русь. Как заметил один тоже вот духовный писатель, богослов, что это, наверное, все-таки единственная страна, единственный народ, в котором этот посыл звучал с очень большой силой. Как-то не звучал посыл «Святая Франция» или не звучал посыл «Святая Германия». Ну, там по-другому, да, там были посылы тоже не менее идейно сильные, там Третий Рейх там или какой, да, или еще.
Прекрасная Франция, да, Жанна прекрасная. Д'Арк.
Ну да, но святая, вот святая Русь, это вот так вот четко, ясно, можно сказать, концентрированно, вот идейно вот сформулированный посыл, который был известен не только при, скажем так, княжеском, царском дворе, но он касался всех слоев населения, всего народа. Но вот будучи декларирован, будучи озвучен, будучи, можно сказать, действительно поставлен и услышан в какой-то степени самим народом, а насколько он осуществлялся по жизни. Если бы он действительно осуществлялся во всей полноте народной, то, наверное, тогда не было бы ни смутной революции.
Отец Андрей, но ведь, судя по даже именам наших предков, Святой Русью вполне мог называть свою родину какой-нибудь Ант там, 4 века нашей эры, или Сколот, там, 5 века до нашей эры, потому что у них в ходу были такие имена, как Свято-Полк, Свято-Слав. Это имена не христианские. То есть слово «святой», оно раньше принятия христианства. Не возникло ли здесь расхождений вообще в прочтении этого понятия «святой»?
Мы адекватно эти имена воспринимаем. Это не есть уже некая более поздняя редукция славянского языка, который создавался в письменном виде, как язык-то уже христианский. Ведь старославянский язык, как письменный язык, он создан же, вы знаете, все мы знаем, святыми равноапостольными Кириллами и Мефодиями. Как это звучало на, можно сказать, неком праславянском языке?
Нет, ну гораздо более близкий к нам персонаж Святослав Великий. Его не зря называют Великим. Он освободитель Руси от хазарского ига. Но он не был крещен. И, кстати говоря, ревнителем древнего праславянского благочестия, так сказать, в кавычках или без, скажу, что попав в трудную ситуацию в своей последней воинской кампании, Святослав Великий, действительно могучий воин, по-своему благородный человек, приносил в жертву детей. Это тоже часть правды. А звали его Святослав.
Ну, я все-таки боюсь, что здесь надо как-то точнее разобраться с этимологией самих слов и имен, наименований имен. Потому что что сами язычники вносили в это понятие? Языческое понимание святости, я думаю, это что? Это, может, это понятие некое связано со светом, с поклонением тем или иным светоносным стихиям, там, солнцу, Ярилу, там еще чему-то. Ведь не исключено, что здесь-то как раз-таки чисто народное языческое понимание, наверное, могло скрывать иное понимание святости или того, что является некой святынью или что является чем-то светоносным по сравнению с тем, как уже христианское общество понимает святость в собственном смысле.
Свет и сила, Бог ярила, красное солнце наше, нет тебя в мире краше.
Передаче звучала украинская, великорусская и монгольская музыка, а также фрагменты авторских произведений Модеста Петровича Мусоргского и Николая Андреевича Римского-Корсакова. Продолжение следует. Всего доброго!
По понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей.
И для самих себя.